Глава шестая. Ренегат. «Кто ты такой?» Грозно насупя брови, с величественной небрежностью, спросил Чингисхан, окидывая пристальным взглядом стоявшего перед ним Ивана. «Беглый солдат, унтер-офицер», — ответил тот по-татарски совершенно спокойно. «Где ты выучился по-татарски? Ты ведь не мусульманин?» «Нет, я русский. Но там, где я жил, многие русские умеют говорить по-татарски». «А где же ты жил?» «Недалеко от Тифлиса». «Зачем ты бежал из полка?» «Этого я не скажу». «Я, конечно, мог бы соврать тебе, хан, и наговорить сказок, но врать я не люблю, а правду сказать тоже не могу. Мне это слишком тяжело, а для тебя безразлично знать или не знать причину, заставившую меня бежать из России». Чингисхан, приученный к раболепству, вовсе не ожидал такого смелого ответа. Он вспылил, и глаза его бешено сверкнули. «Собака!» — закричал он, топнув ногой. «Как ты смеешь отвечать мне подобным образом? Видишь это окно?» — он указал пальцем на окно с балкончиком, с которого перед тем смотрел карапет. «Поди взгляни, сколько трупов валяется внизу! Мне стоит сделать одно движение бровью, и ты будешь лежать там же, как падаль». «Конечно, ты волен убить меня», — с тем же невозмутимым хладнокровием ответил Иван, не удостоив рокового окна взглядом. «Но тогда, стало быть, все, что я слышал про тебя, вранье, пустая бабья болтовня, и ты вовсе не таков, каким тебя описывают. Когда я шел к тебе, мне говорили про тебя, как про самого умного и проницательного человека в Персии. Тебя называли орлом, видящим насквозь каждого человека, с которым ты встречаешься. И что же? Ты с первых же слов собираешься выкинуть в окно, как ненужную тряпку, человека, могущего быть тебе весьма полезным, за которого, если бы ты отдал всех своих глупых нукеров, и то было бы мало». «Чем же ты можешь быть мне уж таким полезным?» — с иронией в голосе, но, тем не менее, пораженный его смелостью, спросил Чингисхан. «Сделай меня твоим телохранителем и дай мне команду человек 100. Я тебе приготовлю такую лихую, хорошо обученную сотню, какой нет у самого шаха. Пусть тогда осмелится кто-нибудь взбунтоваться против тебя. С одной этой сотней можно будет разнести 1000 человек». Чингисхан молча и пытливо глядел в лицо Ивана, обдумывая про себя его предложение. Тот стоял, смело и гордо подняв голову, не опуская глаз под тяжелым, недобрым взглядом сардаря. — «Ты христианин! — неопределенно произнес, наконец, Чингисхан. — Могу ли я тебе верить? Если хочешь заслужить мое доверие, сделайся правоверным, и тогда увидим. В противном случае ступай с моих глаз и знай, если русские потребуют твоей выдачи, я прикажу тебя связать и отправить на ту сторону. Понял? Бог один, и у мусульман, и у христиан. Вера разная, — ответил Иван. Если я пришел к тебе, хан, то отныне твоя страна — моя страна. Твоя вера — моя вера. Твои обычаи — мои обычаи. Я ушел со своей родины, чтобы никогда не возвращаться назад. Я порвал с ней окончательно. Если ты, хан, не примешь меня, я уйду в Турцию». Чингисхану, очевидно, понравился ответ Ивана, хмурое лицо его на мгновение прояснилось. «Хорошо, — сказал он, — оставайся. Отрекись от геуров, стань добрым мусульманином, и я приближу тебя к себе. Я дам тебе дом, землю, жену. Ты не будешь нуждаться, но помни...» И в голосе хана зазвучала зловещая нотка. «Вся твоя жизнь, все твое дыхание, голова и сердце мои. Ты должен знать только меня, и только на меня должны устремляться твои очи. Что бы я ни приказал тебе, ты должен исполнять, не колеблясь, как рука исполняет волю головы, иначе смерть, лютая, жестокая смерть. Запомни хорошо мои слова. А теперь иди к моим нукерам, скажи, что я прислал тебя, и жди дальнейших приказаний».